Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературовед Наталья Иванова. Наташа, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Поэт Вероника Долина.
Добрый вечер.
И писатель Анатолий Королёв. Здравствуй.
Добрый вечер, здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Осень в нашей жизни и в нашей литературе». Вот мы решили столько всяких тяжелых событий этой осенью, а поговорить, что такое осень в нашей жизни. Чем она нас радует, а чем она нас печалит. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Дорогие наши слушатели, наш телефон прямой 8 800 222-12, это бесплатный звонок. Мы ждем сообщений на наш пейджер в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Мы хотим, чтобы вы тоже приняли участие, рассказали нам, дорогие слушатели, о том, что значит для вас осень. Ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений. Наташа Иванова, замечательный литературовед. Я не боюсь сказать, что она только что стала доктором филологических наук.
Корочки еще нет.
Да, ну, поздравляю. Вот аплодисменты, корочки, аплодисменты в студии. О чем была диссертация?
Диссертация была о современной русской словесности, о конфликте, можно сказать, постмодернизма с другими направлениями в современной литературе, о гибридных образованиях, которые в результате этого конфликта получаются. Но вообще страшно интересно, и присутствующие здесь являются персонажами этого сочинения. Виктор Ерофеев, Анатолий Королёв, беседа с Катаевым там, и так далее и тому подобное. Вот. Самой было все это интересно, потому что не только теоретик, но и практик.
Ну, еще раз мы действительно тебя от души поздравляем. Осень. Что значит осень для тебя?
Для меня лично это не самое приятное время года, скажем. Для меня это лично это вообще отвратительное время года. Я, как правило, осенью болею. Это время поэтому ненавижу.
Все никакая, сопливят, да?
Да, никакая болдинская осень мне не грозит, потому что у меня взрыв, наоборот, энергетики такой весной, на грани марта и апреля, когда все другие люди, наоборот, изнемогают от витаминоза. Вот. Но если говорить шире, если говорить не обо мне лично, а о нашей, и не только нашей стране, то для меня, прежде всего, осень еще такое странное время, потому что это время революции. Вот сейчас, буквально эти дни, это 50 лет после венгерских событий.
Только что исполнилось.
56-й да. год. Только что исполнилось, и вот как-то это еще
время длится.
Большой
прием был в венгерском посольстве, я туда ходил аж прямо вчера.
А меня больше всего потрясли московские новости, которые в последнем номере, там статья человека, отец которого был корреспондентом «Правды» в 1956 году, так он целиком и полностью присоединяется к тем публикациям, которые были репортажем отца 1956 года, которые были напечатаны в газете «Правда». И говорится о том, собственно говоря, что эти народные волнения или псевдонародные волнения были правильно, совершенно, в общем, как-то так осмысленное, в кавычках, советским вмешательством.
А я там
так
вчера
что вот осень, вот осень, она очень разная. Вот осень
нет,
нашей...
Ты правильно очень правильно заметила.
Понимаешь,
что...
а осень, а наша так называемая революция или переворот, я не знаю, что сейчас говорить.
Точно.
А помните начало романа Битова, когда говорится вот «Пушкинский дом», как раз вот о том, как ветер несет через подворотни питерские вот всякие там мусор и так далее, и вспоминается сразу это. А еще я могу вспомнить, конечно, начало романа «Доктор Живаго», потому что все же сейчас отравлены несчастные этим телесериалом. А на самом деле это начинается с того, что маленький мальчик в самое позднее время осени, вот как сейчас, на грани снега, 10-летний мальчик, похороны, и он становится ножками на холмик матери, и его хлещут, как писал Пастернак, мокрые ливни, вот этого самого, мокрые плети осеннего дождя, и в ночь начинается снег, и белая метель саваном покрывает землю. Вот, так что осень, это, конечно, очень и что-то плодотворное, казалось бы, и сбор урожая, и все. Но я считаю, что это время очень тревожное, такие сумерки свободы. это сумерки природы, это очень часто сумерки сознания, это очень часто, вот когда сумерки сознания, сон разума рождает известно кого. Поэтому вообще-то это очень опасно.
То есть ты хочешь сказать, что не было бы большевистской революции, если бы не было плохой осени?
Ну, я считаю, что...
Когда не осень?
Когда
да
нет,
не
осень? Я считаю вообще, что каждое время года обладает своей метафизикой. И в этой метафизике осень – одно из самых таких странных пограничных явлений. Да потому что лето красное, там зима, там, не знаю, снежная, весна зеленая, а осень, она не то что желтая, она все-таки унылая и одновременно очень опасная.
Унылая пора.
Да. А чьи очарования уже сейчас нет. Уже сбросили мы.
И осень патриарха и так далее. У нас звонки сразу пошли. Александр из Петербурга.
Добрый день.
Да, добрый день. И ваше отношение к осени.
Да, Виктор, одну реплику по поводу... Не перебивайте только меня, потому что...
Только коротко.
Предыдущая встреча, да, я коротко. Значит, вот не дали докрутить логическую цепочку, и вышло так, что я националист, а господа, золотой ордоист, без понятия, этнос, народ, нация, так сказать, оказались интернационалистами. Вот не дали у них тогда. Пожалуйста, сейчас не перебивайте, потому что опять куца получится. Значит, два захода. Первый, с каждой осенью я расцветаю вновь. Это уже банальным стало. Значит, ответ Есенина: я более всего люблю весну. Вот над этим стоит задуматься. Мне так кажется. Вот как вы любите плюс и минус, две полярности. Вот тут Наталья начала говорить действительно о метафизике. Так вот, метафизика, мне кажется, все-таки зима, самое русское время года, а осень она важна тем, что это пора умирания, как бы с надеждой на последующее воскрешение. Поскольку я думаю, что у народов, у которых нет вот такой яркой осени, мироощущение совершенно другое, ровное. Действительно, есть некие ощущения обреченности и ощущение надежды на новую весну. Вот мне кажется, что такая вот именно осень, она плодотворна, потому что каждый год русский человек подводит некий итог своей жизни, то есть умирание, воскрешение.
Это интересно, интересно, Саша, спасибо большое. Анатолий Королев, замечательный писатель, я рад, что ты тоже с нами в студии. Мужской голос нам важен, не только женский. Толя, что для тебя значит осень?
Я за Пушкиным повторю вслед: дни поздней осени бронят обыкновенно, а мне она мила, читатель дорогой. Я люблю осень, осенью я себя чувствую легко, хорошо, предчувствие зимы приятно, это как-то холодит душу. В то же время я очень люблю такие осенние города. Мне кажется, что вот Петербург – город осени, или Венеция – город осени, хотя там даже летом бывает прохладно, и свежий ветер тебя обвивает. Я думал иногда, почему Бродский столько времени провел в Венеции, и когда я первый раз оказался в Венеции, кажется, раскрыл эту тайну, там глаза превращаются в чувствительные мыльные детские пузыри. Если бы я увидел ленту на голове, на шляпе гондольера Джорджио в Москве, я бы сказал, что лента красная, а там я сразу увидел, что она мутно-розовая. Я был страшно благодарен этому состоянию, в которое погрузился в Венеции. В такое же состояние осеннее, трепетно я погружаюсь в Петербурге, когда...
Может быть, поэтому и он ездил в Венецию, правда, потому что напоминало ему Петербург.
Да, это такие два города, как копия друг друга, а не копируют. Там он находил, возможно, Петербург, там мне это в голову не приходило. Да, Виктор, я согласен совершенно. И потом, мне кажется, что время сейчас у нас осеннее, потому что мне кажется, что если, скажем, монархическую Россию сравнивать с каким-то временем года, то, наверное, это торжественная зима. А период революции или там сталинский, это скорее бурная весна. Потом лето как-то и проскочило незаметно, а сейчас явно осень, осень нашей России.
У Битова очень хорошая осень нашей весны.
Да? Ну,
осень
вот,
нашей
вот
весны.
Что-то
осень
вот нашей такое демократии. Осеннее, легкое. Я как-то чувствую... Чувствую.
Нет,
я чувствую осень
легкое. Легкое по погоде. По погоде.
Дышать хорошо.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Арафеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях литературовед Наталья Иванова, поэт Вероника Долина, писатель Анатолий Королев. Ну, естественно, раз я пригласил здесь людей поэтических, людей литературных, то разговор пойдет об осени в жизни и в культуре. Осень в нашей жизни и в нашей культуре. Вероника, ты как поэт, ты как человек, который особенно хорошо чувствуешь времена года. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя осень?
Почти ничто. Это промежуток между зимой и
зимой. Но ты согласна, что это унылая пора, или тебе она рада? А что-то никто не сказал про золотую осень. Где же золотая осень?
Я вообще очаровываюсь с трудом, мне очень жаль, но с трудом.
Ты писала об осени?
Со все большим трудом. Ну, не знаю. Ну, может быть, что-то и писала там в какую-нибудь переходную биологическую пору. Ну, в общем, так. Во-первых, я ее не люблю. Во-вторых, я ее стараюсь не замечать. В-третьих, я ее стараюсь пережить и перетерпеть, и дождаться рождественских каких-то сладостных даров, каких-нибудь волхвов, и там Рождество, там мой собственный день рождения, там дети, внуки, Фанни и Александр, все резвятся, прыгают чуть ли не вокруг рояля. И можно установить какой-то волшебный порядок вещей, потому что не волшебный порядок мне не мил, не интересен и отвратен. Насчет революции. Я, конечно, с Наташей солидарна, но ни эти дела, ни эти занятия, ни эти понятия мне не близки. Черт бы их всех подрал. Вот, и мне не нравится. Эта осень у меня ничего. Я что? Я, например, имела, ну, что-то вроде счастья.
Ну, расскажи, в чем оно состояло?
Ну, сейчас, ну, несколько видов, ну, маленьких таких счастий, потому что я взрослая, к сожалению, больших счастий уже не бывать. Вот, а маленьких, может быть, все еще не миновать. Но, правда, все более маленьких. Например, я была в двух поездочках, и каких-то для себя неожиданных, вот. И в обеих я почему-то оказалась рядом с Михаилом Михайловичем Казаковым. Я знала, что он очень хороший, но не знала, что настолько. И была мне радость по паре дней дружбы с ним. Ужасно он хороший. Он такой, каких немного. Конечно, есть немножко на Москве и на Руси людей, но просто мало.
Это случилось осенью?
Ну, раз. Просто да. Вот абсолютно в пределах месяца. Вот. Потом меня занесла и затолкала судьба вот как раз буквально в Болдино. А присутствующие были, бывали?
Нет, я не был.
Ну, поднимайте же руки, нет, кто
нет,
был.
Нет,
нет, а? Не
был. Нет. Ну, расскажи, как там? Как там?
Так, значит, вот тот же. А я видела целый автобус людей, значит, путешествующих из Москвы в Болдино, где тоже никто не мог руку поднять. Ну, вот не был, и все.
Все в Пушгоры ездят.
Пушгоры. А я, значит, глава Садовая, не то чтобы я путаю одно с другим. Но, словом, например, про фильм «Храни меня, мой талисман», я была уверена, что он в Пушгорах снимался. А Казаков Михаил Михайлович говорит: «Ты чего?» Говорит, «Это вот тут и снималось». Ну, я совсем расстроилась, значит, я и тут ничего не понимаю. Значит, это Болдино было прелесть. Длинно не расскажешь, коротко, может быть, и не разъяснишь. Это была прелесть. Ужасная глубинка, жуткая дыра, вырванные из жизни, 3 часа автобусного практически по проселку пути от так называемого Нижнего Новгорода, совершенно светлые люди нижегородского происхождения организовали эдакий фестивальчик, чуть ли не, ну, как бы это сказать, чуть ли не свободная пресса за чистоту русского языка. Вот, это было что-то невозможное. И вообще-то я очень стеснялась, я оказалась там не жутко уместной. Ну, вроде как прошло ничего.
А как же не жутко уместная?
Ну, поэт, я не знаю.
В гостях у поэта.
Скажи, вот ну, когда ты там была, ты почувствовала, что Пушкин мог бы действительно сделать то, что он сделал? Что в Болдино могла состояться Болдинская осень.
Ну да, это без сомнения. Значит так.
Немножко нет, там, по-моему, холера была.
Ну, не холера.
В общем, да. его там закрыли, его там изолировали.
Нет, оно изоляция.
Конечно. Так понимаю, до сих пор изоляция. Если там...
Да, там, когда потом везли машины, я уже стала, была поникшая. Я говорю, это электричество там всюду, например, газ есть. Они говорят, да, этому району очень повезло, газ провели 3 года назад. Что-то там строили и провели, значит... Вот. Нет, там много было...
До Болдина дошел газ.
Да, «Карпускул волшебства» рассказать даже не могу. Я привезла целое ведерко болдинских яблок, мне жалко было оттуда вообще-то сваливать. Там был праздник, там в конце было... Они говорят, куда вы уходите? А мне уже нужно было уезжать. Ну, куда, Вероника? И такие ужасно хорошие местные, значит, люди. Не в смысле поселения и поселянки, а организаторы. Там прям светлые люди были, ей-богу. Они говорят, вы куда, обижены? Я говорю, мне пора. Они говорят, а у нас сейчас лазерное шоу будет.
С Пушкиным?
Да, во главе. Я говорю, как лазерное шоу? Они говорят, ну, будет сейчас. И я смотрю, там поселение, поселянки прям бегут. И там уже такие огни. Они говорят, а у нас впервые такой праздник. А я хотела кого-то спросить, потому что я думала, что там каждый год какой-нибудь, значит, праздник поселян. А, видимо, нет. Ну вот, и, в общем, это было как-то, ну, не только, там были моменты волшебства. Ну, мне трудно рассказать, как ведут в как бы пушкинскую кухню, а там обед по-пушкински. И там грузди такие со сметаной. Ну, прям, я не знаю, я не такой безумец, значит, застолья. Я никогда не была, ну, что-то в этом роде. Вот, а чем далее, тем я менее безумец еды и всего, что к этому прилагается. Но там было невероятно. Какие-то печеные в печи яйца, какой-то жареный гусь, который был весь уже, значит, подразделен, и только там руками, там уже, значит, не знаю, Саша Архангельский там раздавал там, Петю Вайле куски гуся. В общем, там было очень здорово. Такой мне кусок осени перепал. Не в столе дело, да и в столе тоже, пожалуй. Там как-то было не просто так. Я прям с немалым следом оттуда вернулась.
В общем, на осень надо уезжать из Москвы. Вот из Смоленской области нам Леонид звонит. Да, Леонид, ваше отношение к осени?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в нашей дыре, как выразилась Вероника, у нас картошка, морковка, георгины убраны в погреб, вот, до весны.
А георгины-то зачем погреб?
Чтобы... А где же их хранить-то?
Понял.
Их же надо высаживать весной, это примерно как картошку, да.
Ну, клубня, конечно.
Вот, клубня. А в жизни положительно это внуки.
Это
вот
очень
внуки
важно.
Это самое главное. А вот еще хотелось мне процитировать Илью Григорьевича Оренбурга, который говорил, что в молодости считал, что к старости страсти утихают. А нет, говорит, страсти все те же, сил только нету.
Ну, сил. Ну, спасибо, Леонид, спасибо. Вообще, я чувствую, такая теплая передача. И вдруг в эту передачу смотреть, что интересно. У нас Наталья пишет. Какое счастье, только что разгромили выставку Кощунника и русофоба Марата Гельмана. Национализм.
Наталья, это не я.
Нет, не ты, конечно. Пишет просто нам на пейдже. Национализм — единственная мера защиты от такого ужаса, наконец-то набирает обороты. Ваше мнение, господа.
А почему это 8?
Ну, это, видимо, вот такое осеннее событие.
А это я говорю, что это сознание.
Когда
понимаете,
это случилось?
Это
сейчас, вот только что сейчас случилось.
А что
случилось?
Значит, разгромили?
Ну, разгромили, там
это
пришли люди.
В смысле,
Вчера был арестован какой-то господин, который пытался вывести полотно «Синих носов» группы. Там какой-то калаш, я не знаю, в чем там дело.
Ну, может быть, это
там как, ну, что-то вот такое. Это картина с выставки как раз Марата Гельмана.
Ну, я вам скажу,
я знаю, что там чувство юмора там у этих «Синих носов» все время. Это смешные вещи.
Это чувство...
Осеннее чувство
это
юмора.
Это осеннее обострение, я считаю.
А, кстати говоря, сколько болезней...
Малая революция.
Возникает.
Да. Очень много революций возникает вот такого в сознании людей вот именно осенью.
А что касается... Личный выстрел Аврора.
Да, просто что касается национализма, о котором здесь говорили, это такое обострение как бы еще и спровоцированное, крайне неприятное, выпавшее как раз на эту нашу осень. И я пользуюсь тем, что я в гостях вот здесь. Я должна сказать, что у меня самые лучшие воспоминания как раз об осени в Грузии. Вот, во-первых, можно было всегда обмануть лето.
Во-первых, там бархатный сезон.
Вот я говорю, всегда можно было обмануть лето. И когда ты находишься в этот момент в Грузии, а как писал Пастернак, мне Грузии не обойти в дальнейшей работе, а мне не обойти в дальнейшей речи, то
сухая.
Там она необыкновенно красивая, сухая, очень плодоносная. Потом вот чепуху говорят, что вот тогда вот эти вот абхазские или грузинские мандарины или аджарские, они нам заменяли вот такие замечательные испанские. Но все равно я и сегодня покупаю именно эти, потому что они самые вкусные, они настоящие. Да. Потом это было чувство Тбилисоба проходило в эти дни, это начало сентября, это совершенно замечательный праздник, а у меня вот воспоминания у Вероники по поводу Болдина, а у меня воспоминания как раз по поводу Тбилисоба, по поводу того, как закрытые тогда семинары проходили в Грузии, они проходили либо в Кабулете, либо в Гагре, либо на Пицунде, собирались литераторы из России, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и так далее. Это были такие тяжелые осенние годы, конец 70-х, начало 80-х. И,
это же действительно осенние годы, да, Советского Союза.
Совершенно точно. Осенний такой патриархат. И тем не менее говорили совершенно свободно, читали свободно. Литературная Грузия печатала тех поэтов и прозаиков, которым невозможно было нигде напечататься, уже давала убежище всем.
Грузин было всегда
совершенно,
велико.
Да, совершенно другим. И вот сейчас, вот при этом, я считаю, тут обострение, действительно, помутнение такого сознания, я не могу об этом не вспомнить и не сказать, что осень в Грузии это было замечательное время нашего, нашей весны. И хочу просто вспомнить людей, в том числе и тех, кто делал тогда эти праздники жизни для нас. Их многих нет среди нас. Там Гейма Квилашвили, или Гурам Асатиани, или Атар Филимонович Ноди. Я просто называю имена. А участвовали такие люди, как Атала Николаевна Латынина, до Владимира Лакшина, от Олега Чухонцева до Андрея Битова, который приводил еще туда свою матушку. Вот это, так мы там отрывались. Вот такое было чувство свободы там. Так что я очень благодарна за эту осень в Грузии.
Чудо.
Ой, вообще, Александр, разгром выставки, радостный отзыв на это слушатели, это и есть христианское православие и высокодуховная пушкинская Россия. Надеюсь, Александр, вы пишете с юмором. Дело в том, что на прошлой передаче, когда здесь был Володя Рыжков, мы говорили про национализм, и я поддерживаю точку зрения, что национализм – это уничтожение России. Кто националист, тот действительно поддерживает распад России, потому что из национализма, вот такого, который громит выставки, путь только к уничтожению нашей страны. Так что, если вы, Наталья, хотите уничтожения
не
страны,
я
имею в виду нашу слушательницу, ну, да, то, наверное, вот такие события должны вас радовать. Так, мы уже сейчас выходим на сводку новостей. Скажу, что на сегодня 21 час и в воскресенье 2 часа ночи слушайте повтор программы «Дороги свободы». 15 лет концепции судебной реформы в России, о том, почему либеральные преобразования не могли быть осуществлены, говорят ее авторы Борис Золотухин, Инга Михайловская. Интересная передача, наверное. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературовед Наталья Иванова, поэт Вероника Долина, писатель Анатолий Королёв. Тема нашей передачи – «Осень в нашей жизни и культуре». Оставайтесь с нами, мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Избирком Приморского края отложил второй тур выборов мэра Дальнегорска. После убийства кандидата от «Единой России» Дмитрия Фатьянова в городе прошли массовые митинги с требованием перенести запланированное на воскресенье голосование. В Москве неизвестные ворвались в галерею Марата Гельмана, избили его и испортили несколько картин грузинских художников. По словам самого галериста, нападавших было от 6 до 10 человек. Власти Тюменской области опровергают информацию о жертвах конфликта на национальной почве в поселке Багандинский. Российские СМИ со ссылкой на интернет-сайт «Каспаров.ру» сообщали ранее, что в результате массовых беспорядков под Тюменью убиты 5 выходцев с Кавказа. Лидеры Южной Осетии и Абхазии вновь заявили, что об их вхождении в Грузию не может быть и речи. Абхазия вернется за стол переговоров с Грузией только после выполнения Тбилиси резолюции Совета Безопасности ООН, заявил лидер непризнанной республики Сергей Багапш. ЕС и США выражают обеспокоенность ситуацией в Южной Осетии и Абхазии в связи с обострением отношений между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, намерена говорить об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Грузии Гила Бежуашвили категорически опроверг заявление Владимира Путина о том, что Грузия намерена восстановить целостность государства силовым путем. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о кризисе в партии «Наша Украина». Ющенко считает необходимым обновить состав руководства партии. Выступая на партийном съезде в Киеве, Ющенко призвал к консолидации с различными политическими силами, в том числе с партией регионов. В Киргизии сорваны переговоры президента Курманбека Бакиева с представителями оппозиции. Оппозиция добивается конституционных реформ, угрожая начать 2 ноября массовые акции протеста.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литературовед Наталья Иванова, которая недавно стала доктором филологических наук, поэт Вероника Долина и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – «Осень в нашей жизни и в нашей культуре». Звоните нам по телефону 8 800 222 12, если вам есть что рассказать про осень в вашей жизни. И ждем мы также сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 7 40 49 40, абонент Радио Свобода. У нас давно уже на проводе Леонид Владимирович из Москвы. Мы вас слушаем. Леонид Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу предложить вашему вниманию мое метафизическое представление о временах года и об осени, в частности.
Будьте добры.
Небольшое стихотворение мое. И поздней осенью бывает, когда запахнет вдруг весной, и та же радость, та же свежесть, и та же влажность, та же свежесть, и та же радость, что порой нас посещает в увядании. Покой и ясность средь сует, и вечность кается в признании, и нет иллюзий, больше нет. Вдыхаешь воздух, сердце бьется, и дали видятся ясней. С весной душа не расстается до тех земных последних дней. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы еще с нами?
С вами.
Да. Расскажите мне, пожалуйста, вот так на поздней осени, а ранней осени. Вам нравится сентябрь, золотая осень? Что-то мы в этот раз никак не говорим падающих листьях
сентябрьских. Я уже объявил свою позицию, что для меня времена года, и в частности осень, о которой я вот сейчас сказал, это некое бытие человеческое и состояние души, определяет свое видение того или иного времени года, а не наоборот.
Понятно, спасибо большое. У нас еще на проводе Олег из Москвы. Олег, ваше отношение к осени?
Ой, ну, во-первых, я хотел бы поздравить вашу гостью с докторской степенью и сказать, что по описанию еды она вполне могла бы и самим Гоголем...
Так описание у нас было Вероника Долин, тут у нас две замечательных дамы, да. Ну, будем считать, что... Олег, будем считать, что Вероника, описав еду, и становится... Что? Доктором гастрономических наук, да. Олег, пожалуйста, ваше отношение.
Да, ну вот здесь было такое сравнение, уже приевшееся, что вот Питер – это северная Венеция. Но мне кажется, что осенью Питер совершенно ужасен. Я там как раз всегда бывал почему-то именно в это время или даже зимой. И как я осенью там попадаю, мне сразу становится ясно, почему люди берут Зимний дворец и устраивают какие-нибудь безобразия. Потому что это город, я сам родился в Казахстане, в котором осенью нет света, нет дня. Это совершенно...
Понятно. Надо сказать, Олег, что у нас даже и в Москве сегодня темно. У меня сломалась машина, я шел пешком по улице, и был, вот москвичи знают, сегодняшний день было влажно, падали последние с деревьев листьев, и в то же время настроение как-то на душе было хорошо, я имею в виду погоду. А что касается вот националистов и прочих, наших вот людей, которые мечтают о том, чтобы совершать погромы и громить не только выставки, но и громить, что называется, некоренное население, то мне за них по-прежнему стыдно.
Да там же в Питере целый суд присяжных, который только что оправдал горстку каких-то последних вообще, если они сколько-нибудь люди.
Ну, это вот я говорю, что что-то связано с осенью и с нашим севером. А вы знаете, как с этим борются, вот такой с поздней осенью, вот с таким депрессивным состоянием и отсутствием света борются в Швеции? Там зажигают, там очень просто, там уже с 3 часов дня зажигают факелы при входе в какие-то учреждения, при входе в кафе, при входе в рестораны.
Молодцы.
И вот эти вот факелы, они согревают, они освещают. Это первое. Второе, как борется, Вероника Алаверды, к вам. Значит, они начинают праздновать Рождество за месяц.
Свечки на столах?
Свечки не только на столах, но свечки в окнах. И обязательно каждое воскресенье...
Не только свечки, но и лампы.
Но и лампы, и вот эти масляные, опять же, лампы. И одновременно празднуется каждое воскресенье, как уже
как
означающее приход в, декабре уже Рождества.
Предуведомление
Рождества.
В общем, я так понял из ваших выступлений, что если бы у нас был бархатный сезон, если бы у нас было Кабулети или хотя бы Севастополь, то революции бы не было.
Нет, наверняка. Я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что у нас очень...
Тоже говорит наверняка.
Нет, но не было же у нас их все-таки два, там не знаю сколько века...
Пока столицей была Москва.
Счастья политического от этого нам не прибавилось, по-моему.
Я вам должна сказать, что вообще-то у русского народа очень много праздников, связанных с осенью. Они начинаются довольно рано. Начинается это вообще в августе. Уже тогда.
Осенью начинается. Помнишь, у Булгакова в роковых или воковых яйцах там выпал снег уже 19
июля. Слушай, ты печальный. Ты же призывал. Были осенины, ели там... Был первый спас, второй спас, ели яблоки, потом ели мед, освещали, потом были, конечно же, бесконечные праздники, связанные со сбором урожая. Теперь уже я уж не знаю, где он там собирается, я всегда к этому отношусь как к чуду, когда я слышу, что где-то чего-то там собрали. Но я думаю, что если собрали, то праздник, наверное, должен быть.
Ну, кабанчика закалывали.
Но во всяком случае,
ну,
если говорить...
там собрали побольше.
Если говорить о нашем книжном деле, то существуют ярмарки, они
конечно.
Все книжные ярмарки идут
все
осенью.
Осенью.
Потому что
и
считают...
Московская, и
сентябрьская,
франкфуртская.
Кроме Парижского салона.
Типа
Парижский
ярмарки,
салон идет весной. Да. А в Пекине,
Ну и потом
знаю,
вообще то, что называется по-французски раунтре, это то, это
как
возвращение
книги,
литературного сезона.
Вообще
да,
возвращение
это,
сезона.
Да.
Так что, конечно, с одной стороны, осенний крик ястреба, и ясно, что осень означает время смерти. Да, не будем об этом, мементо мори, об этом забывать. А с другой стороны, осень – это очень много, это начало сезона литературного.
И как Георгий сказал из Смоленской области, что сил бы побольше. То есть осень еще и это, конечно, слабосилие,
ну, конечно,
человеческое ослабление и прочее, прочее. Но мне кажется, что мы всегда... Вот есть традиции в Швеции и Норвегии зажигать свет вообще. И
больше света.
Больше света. У них всегда включены фары автомобилей, чтобы просто... было видно, да, видно,
ну,
что,
там, что
перед нами.
Народ.
Да. И мне кажется, что мы действительно имеем все эти праздники осенние, мы имеем ярмарки, мы имеем все. Но с другой стороны, наша душа как-то русская, наша душа не подготовлена к тому, что придет вот эта унылая пора, и каждый раз мы плачемся.
Согласна? Каждый раз мы не только плачемся, каждый раз мы обнаруживаем, что нет перчаток, что нет шапочки, что нет шарфика, что сапоги истрепались, что нет зонтика, что нет отопления. И вообще совершенно внезапно нагрянула эта холодная осень.
Да, 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 это каждый раз. Так давайте у нас еще Георгий из Подмосковья. Максови расскажет нам. Да, Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить, что академик Павлов доказал, что биология русской души, она логоцентрична. То есть филологично.
Это правда.
Поэтому мы целиком зависим от Натальи Ивановой. В части души Гаспарова, если помните, говорил, что филология – это служба понимания, поэзия – это именование, понимание происходящего, а поэзия – это именование происходящего. Так не зря ведь Мамардашвили, все грузин вспомнили, а его забыли. Ведь он сказал, что наезд на эту самую филологию произведен до 91-го года, а в 91-м Солженицын назвал третьей русской смутой. Это тоже беда филологическая. Куда идем, выразить не можем. Наталья Иванова чудесно в начале 90-х страшных годов разобралась вот с перехватом слова, как Тютчев говорил, угроза перехвата слова у Бога и произвольное его превратное толкование.
Георгий, давайте мы спросим...
Разобралась словом «новые русские». Ничего там русского нет, это заимствование чужой беды, когда в Америке сказали, боливар не выдержит двоих, давайте однодолларовое богатство оставим, а все эти филологические приложения на потом оставим.
Все-таки я люблю больше эрудированных слушателей, чем националистов.
Конечно, с ними интереснее.
Да.
Нет, а главное, что... Нет, в чем он прав? Абсолютно, наш слушатель. В том, что филология, на самом деле, конечно, осенняя наука. Для того, чтобы
это
была
точно.
Филология...
Нужно собрать быть, урожай.
Нужно собрать большой урожай текстов. Да. И на самом деле, конечно, осень, если
кстати,
говорить...
Кстати, очень тонкое наблюдение,
очень.
Действительно, правда.
И, нет, и дело в том, что если говорить о литературе и ее отношение к филологии, они всегда такие странные, немножечко ревнивые, но филология на самом деле расцветает вот этой вот осенней необыкновенной красотой. И утрата наша, если уж вспомнили и Гаспарова, и Аверинцева, и я бы Александра Павловича Чудакова вспомнила, и всех. Вот эти вот утраты, они заставляют нас действительно тосковать о них чисто филологически. И вот отмечать, может быть, некоторую амбивалентность, которая существует по отношению к осени в русской словесности. Я хочу вспомнить еще одну замечательную маленькую поэму Олега Чехонцева, которая называется «Закрытие сезона». Там описан вроде бы Коктебель. Закрытие, вроде бы закрытие сезона.
Но где нас... есть бархатный сезон.
Да, такой бархатный сезон, да, но на самом деле это такое стихотворение, продолжающее традицию Баратынского. Помните, у него замечательное, вот, во-первых, сборник «Сумерки», вот, такой осенний, а во-вторых, стихотворение «Осень» и «Тощая земля», в каких там лысинах бессилья. Вот. Так что вот эта традиция в русской поэзии наряду с «Очей очарованием» и так далее, она чрезвычайно сильная, абсолютно мощная, вот такого
Наташ,
стоицизма.
Какое время года в русской литературе, ты думаешь, описывалось с большим тщательностью? Весна, лето, осень, зима. Что вообще в русской литературе больше выписывалось? Как ты думаешь?
Наверное, все-таки зима.
Зима.
Я перед тем,
да?
как пойти
думаешь,
сюда,
зима,
да, да, я перед тем, как пойти сюда, просто еще раз перелистала, хотя даже, можно сказать, в голове Пастернака, да, и чего только нет там, да, и снежинки, и зимние ночи.
Зима
–
приоритет. Да,
приоритет.
Да, и белому русской, зимнему царству.
Да, бросающим мысленно в дрожь.
Из всех
будет зимние. И рябина в сахаре, и все это.
Да, вообще такое ощущение, хотя у того же Пастернака есть и мертвая женщина из гипса, она бросается на зиму, да. Вот, я, вот эта амбивалентность, но вот с этой потрясающей вот отношением, такая вот снежная Россия, это такая наша...
Похоже на стихотворение
«Снежная королева».
Совершенно,
да,
то есть,
совершенно
в общем, герой поэзии это все-таки не...
Наверное, я не знаю,
сколько
хотя...
это защиты?
Хотя
мнимый,
это
был... но
да. Да, но это так страшно одновременно, если представить себе зиму на просторах российских.
Какой-то
я уж не знаю.
Какой-то
однажды я полетела в Тюмень зимой. И прилетела зимой и поняла, что на этих наших просторах можно погибнуть ни за что, ни просто, просто даже рядом с аэропортом за 15 минут. Понимаете? А осень, она еще все-таки как-то амбивалентная, там можно...
Там сказать, есть какая-то нас... последняя надежда, да. которая так бьется, но умирает. У нас опять много звонков. Владимир Алексеевич из Москвы, пожалуйста, ваше отношение к осени.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот я помню, Осенью 2001 года я стоял на остановке автобуса и смотрел на башню Венедикта Ерофеева, что на Флотской, где он жил, на башне дом.
Да.
И вдруг над башней появилось сияние в виде такого огромного круга нимба. Это продолжалось довольно долго, это было днем. А что касательно осени, ну, замечательная пора.
Спасибо, что вы вспомнили, кстати говоря, да, спасибо, что вспомнили Венедикта Ерофеева, действительно... Действительно, это тоже одна из таких потерь.
А я бы еще хотела сказать о том, как у нас относится иногда такая вот ревность между поколениями. Как бы вот я вчера смотрела такую странную программу, большие, там сидели совсем юные существа, называющие себя поэтами.
И они так... их кто-то назвал.
Нет, сами. Я поэт.
Ты пустяк, этого. Когда о себе, да. Не пустяк, когда тебя называют.
Конечно, но такая ревность по отношению даже к... Я уж не говорю к нашим там шестидесятникам. Mm. К Серебряному веку даже было сказано, ну, мы совсем не хуже. Ну уж, ну, совсем. Ну, чего уж там. Поэтому вот это вот такое весеннее...
Весна нашей поэзии, да.
Весна нашей поэзии рядом с осенью нашей поэзии. Я представила, что там Белла Ахатовна на секундочку бы вышла и прочитала одно свое стихотворение. И... Да? И что бы было. Поэтому вот эта вот ревность между временами года. В каждой жизни есть разные времена года.
А вот я еще пустяковину подхвачу. Тут у нас на днях-то только что 19 октября было.
Да.
А я, как еще месяц назад, болденец на один день. Вот заметалась душонкой 19 октября. Думаю,
ну еще,
господи, боже мой, думаю, кому же позвонить? Позвонить
мне
же кому-нибудь?
Мне надо было позвонить.
Кому же позвонить?
Знаете, почему надо было позвонить мне?
По всему.
А потому что я просто уже хвастаюсь, потому что мне 19 октября в Петербурге в позапрошлом году вручили... Царско-сельскую премию.
Бывает такая премия.
И это такое счастье было, потому что это именно там, где держали.
В виде золотого листочка осеннего.
Нет, в виде вот такой вот Кати Екатерины Великой. Такая бронзовая Катя.
В каких одеждах?
В роскошных.
В роскошных.
Вот платье, которое она сама себе, я так понимаю, напридумывала.
Я пометалась в этом году.
Так.
И думаю, сейчас Киму позвоню, Юлию Чурсановичу, потому что он воспел очень красиво, потому что 19 октября день рождения Галича, я там к своим песенам, значит, немножко делам гну, но кратко. Ну вот, значит, Галичу не позвонишь, и Кима я не нашла. И больше я не нашла, кому позвонить. Точка.
Телефончик дать?
Но я найду.
Хорошо, договорились.
Я смутилась. Ну ладно.
У нас Александр продолжает такую ироническую тему, а я особенно люблю раннюю весну, особенно 5 марта 1953 года, чудесный день. Александр, присоединяемся.
Был солнечный.
Да. Кстати говоря, наш уважаемый писатель Толя Королев не рассказал о значении осени в его творчестве. Толя, поделись с нами, пожалуйста.
Я по-прежнему повторяю одну и ту же тему, что осенью я расцветаю вновь, я испытываю...
А ты написал об осени что-нибудь?
Я осенью всегда очень много пишу, много работаю, чувствую себя на пике. Я, видимо, сова, это может быть время ночное, время луны. Время дождя, время ветра. Но вот так специально об осени я никогда не писал, но весь фон мой многих вещей, он часто осенний. Фон такой. И вот хотел бы я подхватить тему путешествия.
Осеннего.
Путешествие в сторону Михайловского. Когда я первый раз туда поехал, я долго никак не мог понять, когда же оно начнется, оно все не наступает. И вдруг я увидел аиста, который стоял на огромном гнезде. Я понял... Вот оно, начинается Михайловское, и точно. Аисты чувствуют эту ауру пушкинского присутствия, незримого. Это земля чистая, она там заповедная. Там нельзя на машине подъехать 3 или 4 километра до каких-то точек. И вот эти аисты слетаются на чистый воздух. И дом Пушкина стоит, как стол письменный на краю обрыва. Такая даль там видна. И я думал, почему он в этой... свободе, чувствовал себя таким невольником. Мне кажется, что осенние мысли, они всегда очень какие-то печальные, зрелые, а наша жизнь, она, мне кажется, должна быть немного осенней. А говоря о снеге, если говорить о снеге, я хотел бы добавить, что если бы не снег, Россия бы точно спятила. А снег — это как саван, он нас успокаивает, он посыпает порошком нашу землю, и мы после нее...
Но саван немножко... только для мертвецов, вот что
А нас успокаивает именно это, только саван. После него мы снова расцветаем весной.
А мне кажется, что любовь
просто,
к зиме...
Просто любовь все зиме, четыре вообще, времени
опасное года. Опасное дело.
Вообще,
опасное
честно
дело.
Говоря, наверное, любовь к зиме — это извращение. Извращение, потому что да. Нормально читать не хочет таскать на себе
мазохизм,
одежды,
это
шубы.
Холод,
там, не знаю, на самом деле холод ведь
здесь
невозможно
просто
перетерпеть.
Очень грязно, снег припудривает.
Снег припудривает, и не видно помойку.
Вот. Можно я еще насчет
глаза
отдыхаю?
Да.
Я насчет аистов не знаю. У меня вообще прекраснодушная нота не близка. Можно я лучше скажу... Нет, ну не лучше, а на мой вкус лучше. Можно я скажу про 11 сентября?
Пожалуйста.
Потому что оно было и уже 5 лет назад. И я очень помню, как оно было. И у меня больное место. Ну, не знаю почему. Потому что мне важно, когда драма... И мне кажется, человечество, которое остается, оно постдрамы, оно делается другим. И я всегда помню. И всякая осень для меня памятная. Я, например, искала и искала, и нашла. Очень скромную, на самом деле, картину. Просто упустила ее в кинотеатре, который называется «Потерянный рейс». Про, ну, словом, самолет, который затерялся и не упал на голову людей. Как бы затерялся. Вот, и картина не, ну, с нашей, особенно теперешней точки зрения, если смотреть кино, не сокрушительно прекрасная, но все равно, мне кажется, довольно необыкновенная, и вот на наши два глаза здешнего вот зрителя очень нужная, а была она очень мало, а я специально искала себе, значит, кассету, нашла ее, дома смотрела, никого со мной не было. Жутко рыдала, там 15 или 20 минут в конце люди борются. И они обречены, но борются отчаянно. И мне очень это дорого. Вот. И 11 сентября пронзительнейшая дата, и мне кажется, ни один сколько-нибудь зрелый человек, не идиот, осенью не должен забывать о ней.
Спасибо,
я подхвачу эту тему.
Спасибо, что
я только что прочитал книгу,
да,
про 11 сентября двух американских журналистов, документальные исследования. Там мне одна история поразила. Пожарникам, которые дали команду бегом бежать, потому что башня только что упадет, они, спускаясь вниз, увидели женщину, которая плачет и не может идти. И начальник этой команды говорит: взять ее на руки, понесли. Они замедлили ход, стали тяжело ее очень нести по этим узким лестницам. Потом он говорит: давайте найдем стул. Еще они потеряли время на поиски стула, и в этот момент башня рухнула, и они все остались живы. И эта женщина, и эти 8 пожарников, которые ее тащили. И выяснилось потом, если бы они спустились раньше, быстрее, и не взяли бы эту женщину, они бы погибли, потому что зона разрушения была ниже. А шестой этаж, на котором они остановились в тот самый момент, где башня рухнула, это была та самая божественная полоса спасения тех, кто жертвует собой ради других.
Сейчас фильмец был, когда вот даты были, сейчас был фильмец документальный с этими вот сценарными кусками. Было зримо.
Это поразительно.
Я бы еще сейчас вспомнила еще то, что произошло 3 сентября в Беслане, потому что...
До первого.
Первого и третьего. Да. С первого по третье.
Да, по третье.
Да. Вот эти даты у меня в сознании, вот эти два кошмара, 11 сентября в Нью-Йорке и первое и третье в Беслане, для меня просто они вот ужасно срифмовались в нашей истории, в сознании. И, конечно, это, если говорить, отравлено ощущение начала осени, то те, кто хотел его отравить, они своего добились.
Золотая осень отравлена, да. Я был в Нью-Йорке в октябре 2001 года, в конце октября. Еще над городом стоял очень такой тяжелый запах человеческого жареного мяса, жуткий запах стоял. Ну, уже такой, видимо, не такой, как он был после 11 сентября. Но меня поразил Нью-Йорк и нью-йоркерцы, потому что они сидели, они шли, они разговаривали, ну, сидели в кафе, в ресторанах. Я чувствовал, что это начало новой страны, это начало новой цивилизации. Вот это вот то, когда мы их видели в ланчтайме, да, вообще галстуки такие, боевые, япи и все прочее. Вдруг вот это то, что, о чем Наташа сказала, очень умный, тонко, «Мементо море», «Помни о смерти», вдруг
люди
обрушилось.
Люди после драмы, это да. Совершенно особая картина. Мы не медики тут, не психологи, ну, мы же не без небольшой какой-нибудь тонкости, это бесконечно важно. Я тоже была в октябре, прямо тогда, 5 лет назад. Такие, как я, мы летаем там много, видела огромные... Ну, очереди как-то у нас называются людей на контроль при посадке. Это впервые Америка ввела. Вот. Если лететь утром в понедельник из города в город или из большого города в большой город, то очередь колоссальна, потому что люди летят на работу. Вот. И вот такие белые-прибелые воротнички с разотличными дорогими кейсами. Еще не снимали обувь тогда, но стояли кротко-кротко, впервые в жизни, да. Такие бережные друг к другу, поглядывая друг на друга по-братски, это тоже было
зрелище. По-братски бы, да. Да. Я бы очень, сказал братским городом.
Я бы очень хотел, чтобы мы тоже стали вот братской страной, потому
ну,
что...
это после чего?
Потому что после Беслана получается так, что это как бы это у них там, на Северном Кавказе, и вообще они какие-то там все-таки осетины, хотя и православные, да, а мы все-таки здесь, и вот это вот... Вот это вот, и еще пока отсутствие солидарности.
Ну, Наташа,
я
дай бог
не
все.
Пока, дай, как дай это бог. Пока.
Слушай, нам звонит первая женщина.
Свой пост-нордост был.
Первая женщина за нашу программу из Уфы. Наталья. Наталья, как там у вас с осенью в Уфе?
С осенью погода неплохая. Сегодня солнце, легкий морозец. Но я вот в последние годы все чаще ловлю себя на мысли, это уже о настроениях, что я не могу вот в этой ситуации, о чем вы сейчас говорили, да, и 11 сентября, 1-3 сентября 2004, октябрь 2003 Норд-Ост, то есть состояние души такое, что невозможно погружаться в эту благостность. Вроде бы строчки какие-то всплывают, но постоянно в голове. А идет война, а произошло вот это, а вот случилось вот это. И от этого отрешиться невозможно. И плюс ко всему, когда у тебя еще сын достиг призывного возраста, вот состояние осени, оно вроде бы должно умиротворять, но не получается. Виктор, еще у меня к вам вопрос.
Давайте
маленький.
Быстренько.
Который я вам давно-давно хотела задать, да. Если сможете ответить. В передаче «Апокриф» у вас заставка идет, музыкальная тема. Вы не могли бы сказать, кто...
Это Шнитки. Наталья, спасибо. Вы на самом деле подвели итог нашей передачи. Мне остается сказать, что сегодня 21 октября с 19 по 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек, а мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературовед Наталья Иванова, поэт Вероника Долина, а писатель Анатолий Королев. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, прекрасной осенней погоды. До встречи в эфире «Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души».
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новые качества.
3 человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всем, заявил Михаил Кольчанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.